Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы попробуем подвести некоторые итоги существования нашей планеты за последний год. Год 2007 будем обозревать и посмотрим, какие прогнозы руководитель исследовательского центра «Космопоиск» Вадим Чернобров нам может показать. Итак, Вадим, добрый день.
Добрый день всем. Я надеюсь, что он добрый. Я надеюсь, что год тоже добрый.
Вадим Чернобров – знаменитый исследователь, путешественник, автор книг, автор фильмов, человек, который считается одним из ведущих специалистов по разного рода аномальным явлениям в России и вообще на Земле. Много где побывал, много где поездил и имеет свою точку зрения на то, в каком окружении существует наша планета Земля, которая несется с огромной скоростью по просторам Вселенной.
Ну, такой с дрожью в голосе, но это и есть правда. Я имею в виду, по крайней мере, что касается Земли, уж точно. Ну и Земля, наверное, в прошедшем году много чего испытала в этом космосе, много с кем встречалась. И в наступающем 2008 году тоже, в общем, в космосе нас ждут не меньше приключения для тех, кто умеет в космос заглядывать и видеть то, что там творится. А творится там много всего интересного.
Земля атакуема. Что твои наблюдения многолетние показывают? Больше ли астероидов, комет и всякого разного космического мусора сталкивается с поверхностью нашей Земли?
Ну, за истекший год мусора, конечно, стало больше, я имею в виду космического мусора. То, что стали больше говорить о космических атаках на Землю, это тоже факт, хотя, конечно, объективно, наверное, метеоритов не стало больше падать, наверное, просто замечать стали больше, и некоторые наши земные находки, я имею в виду наши, нас, землян, не только пугают, но еще и возмущают тем, что, оказывается, сейчас стали замечать даже то, что многие годы было у нас под носом, но мы не замечали, думая, что вот так вот, пребывая в святой невинности и неведении, думали, что, ну, раз на нас ничего не падает, значит, видимо, так тому и быть, видимо, в такой же безопасности мы можем жить очень долго и долго. Ну, вот перелом на моей памяти наступил где-то в 2003 году. Ну, условно я его связываю с тем, что как раз нашли второй Тунгусский метеорит, которому, к слову сказать, так плавно перейдем к 2008 году, исполняется ровно 100 лет, через полгода. По старому стилю 17 июня, по новому 30 июня. Он рано утром упал в севернее Ванавары. Ну и вот первое предсказание на этот год, ну не столько предсказание, сколько планы. С 30 июня по 2 июля в связи с этим в Красноярске ожидается большая космическая конференция, посвященная этому событию, где мы собираемся быть. И вот в том числе будем говорить не столько о старой Тунгуске, сколько о новых Тунгусках. Извините вот за такую тавтологию. Тунгусок много, то есть падений много. Их не стало больше, ни в коем случае. Просто мы стали замечать то, чего раньше не замечали. В частности, вот вспомни минимум о двух грандиозных событиях этого года, которые наверняка бы в прошлые года просто, так сказать, и не вошли даже в перечень катаклизмов, связанных с космосом. Их наверняка бы списали на все что угодно. Первое произошло в самом начале 2007 года, 10 января. Упало космическое тело на Алтае. Его сначала называли «Угловский НЛО», потому что оно, тело, вело себя совсем как НЛО, летало так, как ни метеорит, ни самолет, ни вертолет не может летать. Там звуки издавало, там страшные световые эффекты, звуковые эффекты. Зависало над некоторыми местами. В одном месте часовой в воинской части обстрелял его из автомата. Представляете, падение кометы, как потом выяснилось, вот в мае этого года, 14 мая, экспедиция «Космопоиска» нашла это тело и выяснила, что, вероятнее всего, упало ядро или, скорее всего, конечно, кусок, осколок ядра. А
как ты объясняешь труднообъяснимое телодвижение той самой кометы?
Объяснить, конечно, сложно, но поскольку дело происходило зимой, в условиях очень ограниченной видимости, ночью, к тому же, после заката солнца, и учитывая, что попеременно вспыхивали разные части этой самой кометы, то есть она летела не единым каким-то цельным куском, а эти куски разваливались, попеременно вспыхивали, И происходило ощущение, ну вот как представьте себе, в небе фейерверк вспыхивает то там, то там, то справа, то слева. И если представить себе, что это одно какое-то тело, то в вашем мозгу будет вот картина, воображаемая картина, что некое тело в небе вот перемещается так хаотично вправо-влево и совершает невообразимые просто скачки и маневры, недоступные ни для наших кораблей, ни для чего другого. То есть в чистом виде это НЛО. Но там было много других непонятных, я бы так легко сказал, НЛОшных проявлений, которые наблюдали местные жители. Большинство из них получило, или, я надеюсь, получит еще объяснение. Но я рад тому, что объяснение этих наблюдений по свежим следам привело к тому, что мы теперь, возможно, проще сможем разобраться с точно такими же наблюдениями, которые были на Тунгуске ровно 100 лет назад, которые теперь, естественно, за давностью лет легендаризировались и превратились вот в некие такие сказки из разряда «хотите верьте, хотите нет».
То есть ты считаешь, что есть какие-то аналогии, которые можно отнести к событиям 100-летней давности, аналогии, которые мы сейчас наблюдаем?
Абсолютно точно. Что касается алтайского метеорита, точнее, кометного осколка, я думаю, что его смело можно записать как третье по величине тело, упавшее и найденное на поверхности Земли в 21 веке, а первое по величине – это тело, упавшее на Витиме. Вот оно ближе гораздо к Тунгуске. Конечно, слава богу, не дотянуло до Тунгуски, так чтобы немножко образно описать, как выглядело одно и как выглядело тело второе, чтобы можно было сравнить. Могу сказать, что по оценкам ученых, тело, которое упало, взорвалось на Тунгуске, оно было размером порядка 60 метров. 60! Тело, которое упало, взорвалось над Витимом буквально несколько лет назад, в 2002 году, и было найдено нами в 2003. Оно было, по разным оценкам, имело размеры порядка 20 метров, ну, то есть в 3 раза меньше. Тело, которое упало в Алтае, в Алтайском крае, оно имело размеры от 10 до 15 метров. Чувствуете, так сказать, пропорции.
Угу.
Запомните эти цифры, потому что чуть-чуть позже я начну эти цифры увеличивать, и тогда, может быть, даже немножко станет страшно. Но пока еще говорим об упавших в прошедшем году телах, и вот в этой связи, конечно, самую интересную, наверное, находку, самое интересное падение, о находке пока еще рано говорить. Природа преподнесла такой сюрприз под конец года. Перуанские исследователи едва не сделали такую находку. Почему едва? Потому что искать, в общем-то, знают где. В Перу возникла одномоментно, так сказать, едва ли не мгновенно, огромная воронка. Потрясающе. Населенная страна утром просыпается. Вчера не было огромной воронки, там, десятки метров. Сегодня есть. Огромная воронка. Разбросана земля, обломки. Ну, казалось бы, вот тебе доказательство, что упал метеорит. Ну, если это что-то взорвалось, то давайте доказывать, что же это взорвалось. Но ситуация сложилась примерно такая же, как у нас в Советском Союзе в 91-м году. На День космонавтики, 12 апреля, если вспомните, были чудовищные силы взрывы в Сасово Рязанской области. Тогда там тысячи кубометров грунта вылетели из воронки диаметром там больше сотни метров. Эта воронка до сих пор, к слову сказать, видна.
Сасово это где у нас?
Сасово это северо-восток Рязанской области от Москвы. Примерно часов 5 езды. Такой хороший, без пробок. Закопать эту воронку, в общем, никаких сил не хватит. То есть настолько она чудовищно большая. Но это была всего-навсего одна из воронок. Чуть позже появились другие.
Это что такое было?
До сих пор не может никто понять, что
взрыв складов боеприпасов старых?
Рядом ничего не было. Ну, сначала решили, что это взорвались мешки с селитрой. Потом оказалось, что мешки с селитрой, да, случайно попали под взрывную волну, их раскидало, но не они взорвались. То есть селитра раскидана, но не взорвалась. Она просто из мешков порассыпалась.
И какие гипотезы по поводу перуанской воронки и по поводу рязанских воронок?
Вот по поводу рязанских воронок, ну, правильно сказать, советских или российских, потому что вслед за ними были другие. Было очень много взрывов подобных. Ну, не очень, слава богу, не очень. Я уж немножко приукрасил. на последние взрывы такого рода я сам ездил в 99-м году. Они были под Курском. И поскольку недалеко была Курская АЭС, вот тогда, так сказать, жареный петух клюнул, вот тогда бросились разбираться с этими воронками. Но тогда МЧС и местные военкоматы сделали вердикт, что это упал метеорит. Ну, тогда возмутились мы, потому что в одной из воронок взрывы были зафиксированы трижды на протяжении суток. То есть, что же это за метеориты, которые трижды, подчеркиваю, даже не дважды, а трижды на протяжении суток попадают в одну и ту же воронку. То есть, тогда мы так и не сумели разгадать эту тайну. И вот точно такая же, может быть, такая же тайна случается в Перу. И вот сейчас, так сказать, мы надеемся, что разгадаем сами ли, потому что туда поехал представитель Космопоиска. Ждем от него сообщений. Может быть, сами перуанцы разберутся с этой загадкой.
Какие-нибудь версии уже озвучены в интернете, например?
Версий много. Ну, две самые распространенные – это геологический провал, карстовая воронка. Ну и, разумеется, на первом месте все-таки остается падение метеорита. Правда, против падения метеорита выступают местные власти. Почему-то вот им несподручно. Может быть, потому что после падения метеоритов положено как бы оказывать помощь местным жителям. Ну, все-таки они подверглись стихийному бедствию, потому что падение метеоритов самое ничто не стихийное бедствие, и поэтому их надо немедленно спасать, оказывать помощь, одним словом, какие-то определенные затраты нести. Кстати, я вспомню, та же самая ситуация была на Витиме в 2003 году, когда мы наблюдали и сообщили на пресс-конференции, что там, на Витиме, произошла эпидемия сразу после падения метеоритов. Ну, тогда нас особенно никто не захотел слушать, потому что после падения метеоритов, как известно, эпидемии не бывает. Так нам заявили. И вдруг на тебе проходит несколько лет, и та же самая ситуация случается в Перу. 300 человек сразу после падения, ну, извините, пока не доказано, что это падение, сразу после взрыва и образования воронки обратились за медицинской помощью и заявили, что причина их болезней, а у всех одни и те же симптомы, кстати говоря, похожи на то, что мы наблюдали.
Что-то.
Ну, слава богу, не смертельные, это болезни суставов, это нефрологические болезни и болезни сердца. Нефрологические, поясню, это почки, да, почки. Это вода. Почему-то резко падает качество воды. Ну, почему на Витиме там вроде бы мы разобрались, оказалось, что в воду попали слаборадиоактивные изотопы кобальта, цезия и тритий, которые в природе на Земле просто так не существуют. То есть они явно, так сказать, имеют космическое происхождение. А вот что явилось причиной отравления, возможного отравления 300 человек в Перу, это, так сказать, до сих пор спорят. Но здесь я не склонен верить официальной информации перуанских властей, потому что, ну, так же, как и в нашем случае, официальные власти Иркутской области не горели желанием, мягко выражаясь, прийти на помощь жителям Манско-Чуйского и Бадайбинского районов. Ну, проще им было сказать, что все это полная чушь, и не верьте этим спекулянтам, которые спекулируют, так сказать, на околонаучной стезе. То есть пугают людей такими опасностями. Ну, как мы вот теперь убедились, петух клюнул уже второй раз, и теперь, наверное, стоит обратить на это внимание более внимательно.
Неизвестная планета.
Вадим Чернобров, исследовательская ассоциация «Космопоиск». Перуанские вот эти котлованы и воронки, появившиеся, они не могут быть связаны просто с землетрясениями, потому что в этом году Перу, насколько я помню, трясло очень немилосердно.
Ну, трясло, наверное, не только Перу, все может быть. И помните, у нас на Урале образовалась гигантская воронка, правда, там в чистом виде карст, виновники известны, это местная шахта, которая не заполняла водой штреки подземные. Ну, конечно, могут образовываться воронки и без вмешательства из космоса, но в данном случае местные жители утверждают, что видели якобы падающее тело, ну, им не склонны верить, считают их мошенниками. Ну, правда, в чем, так сказать, выгода этих людей, непонятно. Ну, утверждают, что видели. Утверждают, что падение было.
А может быть, это связано с черным рынком, подпольным рынком метеоритов? Говорят, что есть вот люди, которые готовы платить немалые деньги за осколки.
Безусловно, такие люди есть. Честно говоря, меня это никогда не интересовало. И как правило, мы занимаемся поиском метеоритов, которые, как ни странно, имеют нулевую стоимость на рынке. Ну, наверное, не странно, потому что мы занимаемся непризнанными метеоритами. А. Это очень важно. А все, что не признано, все, что не имеет легенды, все не имеет стоимости. Настоящие метеориты, точнее, не настоящие, а те метеориты, которые признаны, то есть общепризнаны, ну, как вот... Есть талантливый, но новый художник, когда там 300 лет пройдет, он будет стоить очень дорого. Ну, пока он стоит копейки. Вот мы занимаемся интересными, синоним слова талантливый, но новыми метеоритами, не общепризнанными. А на рынке в основном крутятся старые, ну, общепризнанные, так сказать, падения.
Вадим, возвращаю тебя к теме размера тех космических тел, которые грохнулись на Землю. 60, 20, 10, 15
метров. Теперь о находках, которые, к счастью, не состоялись. То есть это находки на кончике пера, находки последнего времени. Мы говорили о чудовищной силе взрыва, который был 10 января 2007 года на Алтае. Взрыв был в воздухе, тело, которое падало на землю, взорвалось и распалось на множество, на тысячи, может быть, даже миллионы осколков. И, к счастью, так сказать, выпало просто дробью на поле, и это не привело никаким жертвам. Но если бы оно не распалось на своем пути, на осколки, то, как вот сейчас мы по расчетам вычислили, думаю, что, скорее всего, оно бы достигло Земли, и в таком случае деревня, на которую падало тело, деревня называется Раздольная, Роднинского района Алтайского края, вот этой деревни бы просто сейчас не существовало, потому что воронка на ее месте была бы несколько сотен метров, плюс еще полоса полного разрушения. Вот это примерно то, что может произвести метеорит размером всего-навсего полтора десятка метров. О том, какие разрушения сделало тело размером 60 метров, люди помнят, вспоминают Тунгусский метеорит. И вот открытие последних лет, теперь вдумайтесь в эти цифры, оказалось, что вокруг Земли крутится как минимум 5 тел размером от 100 до 200 метров. То есть, иными словами, это тела, которые при падении на Землю могут произвести разрушение. Там надо разрушение увеличивать не в арифметической, а в геометрической прогрессии. То есть 100-метровое тело должно, по идее, произвести 4 тунгусских взрыва. То есть по мощности оно равно примерно 4 тунгусским взрывам, а 200-метровое тело примерно 10 тунгусским взрывам. Вот то, что крутится у нас над головой, оказалось, это астероиды, это вторые луны, точнее, вторая, третья, четвертая, пятая луна. У нас вокруг Земли вовсе не один естественный спутник, теперь выяснилось, а их целых 5 или 6. Они крутятся вокруг нас, крутятся, слава богу, уже достаточно давно. Хотя их орбиты нестабильны, одна из таких лун, вот по расчетам, должна выйти из-под влияния Земли буквально через несколько лет. Но сам факт, что многие годы они крутились вокруг нас, будучи незамеченными, приводит к весьма печальным выводам. Если мы под носом, буквально под носом, не можем разглядеть 200-метровое тело, которое потенциально может уничтожить хорошую среднюю европейскую страну, слава богу, не всю Землю, то что же говорить о внезапно появляющихся телах, которые, в общем, периодически прилетают из космоса. Вот 27 января 2008 года ожидается прилет кометы Тутли. Слава богу, ее траектория хорошо известна, и известно, что она не приблизится к Земле ближе, чем на четверть одной астрономической единицы. То есть это в 4 раза будет ближе к Земле, чем Солнце.
Это опасно?
В принципе, совершенно нет. Ну, еще раз говорю, в принципе. То есть, ну, не более опасно, чем приближение самых нашумевших комет последних десятилетий. Ну, то есть, наверняка будут наблюдения, наверняка будут всплеск интереса, всплеск страха, всплеск разговоров, всплеск космобоязни. Вспомним, вот как последний месяц, наверное, полтора, часто стали говорить, о новая волна ожидания конца света пошла, и наверняка с приближением каждой новой кометы снова, так сказать, эта тема будет модной. Но, тем не менее, все-таки слово «близко к Земле» надо понимать как слово близко по космическим меркам. Но это предсказуемое, это рассчитанное приближение. Дело в том, что непредсказуемое приближение, даже если оно произойдет гораздо ближе, даже если комета или астероид чиркнет по атмосфере Земли, не хочу слова употреблять, даже если попадет. Вот беда в том, что мы, даже находящиеся рядом с нами астероиды 200-метровые, нашли спустя многие-многие годы. А внезапные падения, к сожалению, мы еще не имеем возможности заранее засекать и, соответственно, пресекать это падение. Ну, то есть мы беззащитны.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Чернобров, «Космопоиск», вот продолжает пугать нас беззащитностью человечества. Какие экспедиции предстоят в 2008 году и что за открытие вы сделали на Мадагаскаре или ваши люди, коллеги?
Наши коллеги замечательные, с которыми мы давно уже дружим, сотрудничаем и с которыми мы ездили не раз уже в экспедиции, вот недавно вернулись с Мадагаскара. И привезли оттуда очень интересные данные. По сравнению с тем, что они привезли, мой предыдущий рассказ выглядит, ну, не более чем новогодней сказкой. Потому что они на самом деле нашли следы конца света. Дело в том, что недалеко от Мадагаскара, на глубине порядка километра, на дне Индийского океана, не так давно был обнаружен большой кратер прямо на дне. Структура кольцевая, а на самом Мадагаскаре были обнаружены заплески песка, грунта. Такое ощущение, что вот был не так давно, ну, несколько тысяч лет назад, был какой-то удар о дно Индийского океана, и с дна Индийского океана во все стороны хлынула не только вода, но и грязь, донная, ил, какие-то частички дна, ракушки, кораллы и прочее. Вот это вот все. Следы от заплеска были обнаружены там на расстоянии до 40 километров от берега моря, от берега Индийского океана на Мадагаскаре. То есть то, что взрыв несколько тысяч лет назад был, не вызывает никаких сомнений.
Это падение метеорита очередного?
Я думаю, уже можно сказать даже не метеорита, а астероида, потому что размер этого тела можно оценить как размер порядка километра, может быть, до полукилометра. Но, опять же, мы пока не говорим о более глобальных объектах, которые могут уничтожить и всю цивилизацию, потому что все-таки этот конец света, который имел место быть несколько тысяч лет назад, что, я думаю, уже ну, либо доказано, либо, я думаю, очень скоро будет общепризнано, вот это событие произошло всего-навсего несколько тысяч лет назад, и оно не закончилось гибелью всего человечества. Но, вот как считают наши коллеги, в частности Гусяков из Новосибирска и некоторые другие исследователи геофизики, физики, я думаю, я с ними согласен, что, скорее всего, речь идет о региональной катастрофе, которая не могла не отразиться на, не только на мировом климате, но и не могла не отразиться на истории всех, буквально всех народов, населяющих Землю. И вошло в летописи буквально всех народов как потоп, как гигантская катастрофа.
В поисках смысла.
Ну и в заключение, куда приглашаете добровольцев присоединиться, к каким вашим экспедициям космопоиска 2008?
Разумеется, мы не можем обойти столетие Тунгусского метеорита. Мы обязательно поедем, часть добровольцев поедет на Тунгуску в июле этого года. Часть людей в этот же момент поедет на Витин, на поиски других обломков витинского тела. В Сибири мы всех приглашаем, будет грандиозное событие, не так часто случается в России. Через Сибирь, через Новосибирскую область, через Алтайский край пройдет полоса полного солнечного затмения.
Это когда?
Это 1 августа. Приглашаем всех. Место встречи на сайте у нас будет объявлено. Ну, а время встречи, конечно, уже заранее знаем. Будет экспедиция, подводная экспедиция в Черном море, будет Медведская гряда, уфологические исследования, ну и много-много-много, я думаю, около 200 экспедиций по стране и за рубежом.
Это космопоиск.ру, сайт Вадима Черноброва так и называется. Будет желание, заходить туда, регистрируйтесь, присылайте свои истории. А меня зовут Андрей Мартынов, наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета».